Приветствую вас, дорогая церковь. Я хотел бы начать с вами сегодня, попробовать, по крайней мере, начать изучать одно из посланий апостола Павла. Вот, и поэтому сегодня будет такая вступительная, немножко обзорная проповедь для того, чтобы заложить фундамент или основание для того, чтобы, начиная с первых стихов, мы могли понять, что вкладывает в каждое слово, или вот как каждое предложение апостол Павел формирует для того, чтобы донести главную мысль, или для того, чтобы передать смысл этого письма, которое он адресует к тем, кому он пишет это. И это послание Колоссянам. Если вы читали, помните, вообще оно считается среди исследователей Писания, оно считается самым христоцентричным. И можно увидеть в самом начале послания апостол Павел просто очень-очень много говорит о Христе. Первая глава – это просто вот такое ощущение, что там в каждом слове есть, в каждом предложении есть истина о Христе. И что мне восхищает, когда вы читаете послание апостола Павла, то интересно, что в каждом послании мы видим всегда проблемы, с которыми сталкивается апостол Павел. И интересно, как он эти все проблемы развеивает истиной о Христе. Вот, я не знаю, как каждый из нас, но, наверное, нам сложно понять, что во Христе можно найти ответы на все интересующие нас вопросы. И каждое послание апостола Павла с разных сторон, оно помогает понять, как Христос отвечает на все вопросы, которые нас интересуют. К сожалению, мы живем в этом мире, и этот мир закладывает в нас и заложил, уже с самого детства он заложил какой-то свой фундамент. Особенно, когда, если мы были неверующими людьми и пришли в церковь уже с багажом определенным тех истин, которые мы услышали от этого мира, мы что-то сюда принесли. И что-то похожее было в городе Колоссы. Если мы смотрим на этот город, и мы смотрим на церковь, которая там есть, то мы видим, что в этом городе есть разные, абсолютно разные люди. Там есть очень много иудеев, и там есть язычники. Более того, это не Палестина, это не то место, где фундаментальный такой монотеизм. Там разные философские течения. Более того, в свое время это был город, где проходила главная дорога. Это был город, где проходило очень много людей. И представьте, толпы народа проходят через этот город, и каждый туда приносит какое-то свое представление о бытии. Каждый туда приносит что-то свое. И кроме того, что там уже есть что-то, туда еще что-то доносят постоянно. И нам хочется постоянно еще что-то добавить, хватать. Нам интересны какие-то фразы, какие-то формулировки, представления вообще. И в этой церкви появились определенные проблемы. Они связаны со всем. Мы потихонечку увидим основные проблемы. Я просто хотел бы в основании изучение этого послания заложить, сказать о тех проблемах, которые представлены в этом послании, и о том, как Павел решает эти проблемы. И потом мы постепенно, стих за стихом, чуть-чуть больше и шире будем видеть это. Давайте начнем. Прежде всего, говоря об авторе, да, мы знаем, послание написано апостолом Павлом, и он представляется здесь. Он говорит: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат». Но на что бы я хотел сакцентировать внимание? Прежде всего, смотрите, апостол Павел никогда не был в этом городе. Он не является основателем этой церкви. Он не является основателем этой церкви, и он не знает людей, которые там, кроме тех людей, которых он просто знает. Итак, он не является основателем, но там есть церковь, и эта церковь, скорее всего, основателем этой церкви является Епафраз, который упоминается здесь. И вот на что бы я хотел обратить внимание, прежде всего, что инициатором этого послания проявил инициативу Епафраз. Представьте, ну я не знаю, если вы кого-то привели в церковь когда-нибудь, или Бог использовал вас для того, чтобы заблаговествовать кому-то, привести в церковь, я уверен, что ваше сердце болит за этого человека. Я уверен, что вы молитесь за него. И вы переживаете о том, о его духовном росте. Вы хотите, чтобы он рос. И вы хотели бы продолжать влиять на этого человека. Вот представьте, Епафраз заложил основание. Через него там появилась небольшая общинка, и она начала расти. Но со временем там начали появляться трудности и проблемы. И когда он видит эти вот надвигающуюся угрозу, надвигающуюся, здесь еще нет проблем, так как это было в Галатии. Здесь все только начиналось, пыль только начинала подниматься. Епафраз, видя это, идет к апостолу. Идет к апостолу Павлу, которого он знает, что это апостол, и мы утверждаемся на учении апостолов, да, то есть там мы можем услышать истину о Иисусе Христе. Обратите внимание, Епафраз настолько обеспокоен, что он идет к апостолу Павлу, он не пытается решить проблемы своими силами. Он идет к апостолу Павлу, и он проходит расстояние примерно от 1600 до 2000 километров. Ну, учитывая, что тогда не летали еще самолеты, и не было комфортных автомобилей, на которых можно, ну, немножко тяжеловато 2000, конечно, проехать километров, но это не пешком или даже не на лошади. Да, но он проделывает это расстояние, это довольно тяжелый путь, которые нужно проделать, и есть определенные опасности. Вы понимаете, что всегда есть разбойники, люди, которые нападают, есть еще какие-то разные неприятности, угрозы, где остановишься, какая погода и так далее. Так вот, Епафраз настолько обеспокоен, он настолько действительно имеет переживание, что он идет к апостолу Павлу для того, чтобы решить, для того, чтобы обезопасить церковь от этой проблемы. Знаете, почему я говорю это? Вот за то время, которое я был в церкви, я уже не раз сталкивался с такой проблемой. Родители, у которых есть дети, которые посещают церковь, или дети, у которых есть родители, которые посещают церковь, видя, или мужья жен, или жены мужей, видя проблемы духовные, вместо того, чтобы пытаться решить эти проблемы, бежать к пастору или там, к какому-то человеку, лидеру, который мог бы решить эту проблему, они молчат. Проходит год, может быть, полтора, и потом эта проблема уже вскрывается настолько, что уже ничего сделать нельзя. Что человек просто уходит из церкви. У меня всегда возникал вопрос, зачем вы это делаете? Вы медленно убиваете, если вы видите, что человек грешит, если вы видите, что у человека появились только духовные проблемы, их нужно как можно быстрее решать, искать все возможные пути. Вы помните, в Евангелии от Матфея написано, да, как нужно решать проблемы? Выскажи один на один, не тяни. Не получилось один на один, позови другого. Не получилось вдвоем, призывайте церковь. Так вот, Епафраз, видя эту проблему, он бежит к апостолу Павлу, он знает, ее нужно решать, ее нельзя допустить, чтобы эта проблема набрала свои обороты. У меня есть друг-хирург, и мы иногда встречаемся, он рассказывает разные казусные случаи и говорит, ко мне однажды пришла женщина, у нее большая вот такая опухоль на голове, почти вторая голова, говорит. И он ей задает вопрос. Это раковая опухоль. Он ей задает вопрос. А чего вы тянули? Почему не пришли, как только увидели образование небольшое? На что человек ответил. Это только 2 дня как появилось. Но он, будучи врачом, говорит, вы знаете, чтобы такое появилось, нужно как минимум год, а то и больше. Не рассказывайте мне, что это только как 2 дня. Ну, естественно, человек боялся. Естественно, мы все боимся врачей, там у нас есть это. Он говорит, вы понимаете, что идите домой, я вам уже ничем не помогу. Вот это хуже всего. Хуже всего, когда мы, видя наступающую угрозу, игнорируем или думаем, ну, как по-русски, да, авось пройдет. Нас не коснется, мы другие. Поэтому я хотел бы, чтобы мы взяли вот этот небольшой урок с Епафраса, который, видя только надвигающуюся угрозу, он уже прилагает огромные усилия для того, чтобы решать эту угрозу. Итак, инициатором послания является Епафрас, который заботится, смотрите, как апостол Павел пишет о нем, «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Он передает его сердце. Он говорит, посмотрите, как он заботится о вас. Дальше. Давайте теперь посмотрим немножко на проблемы, вот на эту надвигающуюся угрозу, которая была опасна для Колосской церкви. Что, о чем Епафрас передал апостолу Павлу, чтобы Павел помог решить эту проблему. Первое – это развитие гностицизма. Это ранний гностицизм. Вот если те, кто ходят на группы к Вову Чиханалидзе, первое послание Иоанна вы изучаете, там та же самая проблема была. И Иоанн точно так же пытается решить эти вопросы. Здесь, ну, это как бы это проблема больших масштабов, не просто одного какого-то небольшого региона, а больших масштабов. Она начинала набирать проблему. Она заключалась, вот гносис, слово, которое означает знание. То есть люди хвалились каким-то своим знанием. И проблема этого гносиса или этого знания была в том, что люди пытались понять Бога своим человеческим умом при помощи вот обычной человеческой логики, человеческой философии. Вот давайте представим, если Бог есть, то какой Он? И они прилагали ну, разные попытки, разные представления о том, какой Бог. Они своим человеческим умом пытались предположить, если Бог вот такой, то то-то, то-то, то-то. Если Бог такой, то так-то, так-то, так-то. И их проблема заключалась именно в том, что они сами себе рисовали Бога. К сожалению, сегодня мир не сильно отличается от этого. Люди по-прежнему себе представляют какого-то Бога. Они не читают Божье Слово для того, чтобы из него узнать, что Бог говорит сам о себе. Однажды Карл Маркс сказал такую фразу, интересная очень. «Если Бог создал людей по образу и подобию своему, то люди сегодня создали себе Бога по образу и подобию своему». Вот что-то подобное. То есть люди сами нарисовали себе Бога. И вот этот гностицизм – это люди, которые занимались тем, чтобы рисовать этого Бога. И у них было очень много проблем. Вот в том, как они себе представляли Бога. И прежде всего, самое главное их наверное, самой главной особенностью этой ереси была в том, что они сделали Бога недостижимым и непостижимым. К Нему никак невозможно добраться, Его никак не можно услышать, ничего невозможно. Он просто есть. Исходя из того, что вот они себе представили, что есть некий Бог, некая вот сущность такая, она абсолютно совершенная. Абсолютно совершенная. А раз она абсолютно совершенная, значит, она не может сделать чего-то несовершенного. А раз мир несовершенный, значит, его сделал не Бог. Понимаете, да? То есть мир существует сам по себе. А раз мир существует сам по себе, а Бог существует сам по себе, что из этого исходит? Из этого исходят другие вопросы. Что делать? Как постичь Бога, как достичь Бога? И когда они встречаются с личностью Иисуса Христа, они дальше развивают эту идею. Раз Иисус Христос был вот здесь на земле, то Он не мог быть из плоти, потому что плоть – это материя, материя – зло. Таким образом, они рисуют Иисуса Христа как духовную личность. То есть Он не был из плоти и крови, как мы. Но все-таки Он соприкасался с землей. Значит, Он не был настолько совершен, чтобы быть Богом. И таким образом, Иисус Христос был промежуточной такой, это называется эманация, такой промежуточной вариацией между Богом и человеком. Иисус Христос, конечно, нужен, возможно, Он совершен, Он самая идеальная эманация, но Он не Бог. А раз Он не Бог, значит, Его недостаточно для того, чтобы постичь Бога. Понимаете, да? Раз Его недостаточно, чтобы постичь Бога, значит, нужно еще что-то. И дальше мы видим уже разные вариации того, что предлагали эти люди. Это мистицизм, это законничество, это еще какие-то вещи. Мы постепенно посмотрим на все эти вопросы. Но вот в чем заключалась главная проблема. Итак, их проблема заключалась в том, что они упразднили Иисуса Христа как Бога, они сделали Его обычной духовной, каким-то промежуточным таким духовным вариантом между Богом. Он нужен, но Он недостаточно совершенный, Он не способен привести нас к Богу. Вот в чем они называли вот свое учение. И это была проблемой. И когда апостол Павел это услышал, точно так же, как в послании Галатам, помните, он начинает, послание Галатам, единственное послание, где апостол Павел не начинает с приветствия, он сразу с наезда такого начинает, помните? О, бессмысленные Галаты! Здесь же апостол Павел начинает с приветствия, но все же он быстро переходит на Иисуса Христа, на его сущность божественную. Посмотрите, Колоссянам 1:15-17. Он сразу говорит, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 2:9 написано, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Колоссянам 1:22 написано, ныне примирил в теле плоть его, смерть его, чтобы представить вас святыми, непорочными, невинными пред собою. Он сразу указывает на божественные характеристики Иисуса Христа, на достаточность его для того, чтобы привести нас к Богу. И он очень так достаточно мощно, аргумент за аргументом, пытается вот объяснить людям, что выкиньте это всю глупость из головы. Христа достаточно. Итак, первая проблема – это гностицизм, с которой борется апостол Павел, вторая, о чем он говорит, смотрите, ну, это гностицизм рождает все эти проблемы. Философия и стихии мира. Колоссянам 2:8 написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением». И дальше смотрите: «По преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». То есть, вот есть человеческие воззрения, есть то, как люди себе что-то себе там вот надумали и все. И вот эта философия, к сожалению, философия очень сильно влияет на то, как мы подходим к Писанию. Вот то, как живет основная масса людей, от этого будет зависеть, что мы будем делать, когда будем открывать Библию. Я хочу привести несколько примеров. Например, вот уже ближе сюда придем, уже к полуторам тысячам лет, с появлением век модернизма. Знаете, да, что это такое? Век науки. Когда наука начала набирать обороты, люди начали каким-то научным путем приходить к доказательствам каких-то вот событий, которые происходят в мире. Появился, помните, Дарвин, да, который начал говорить о том, что все-таки Бога нет. И я вам сейчас это докажу. И он доказывает, и тогда появляются те, кого сегодня мы называем либералы. Либералы, их изначально идея либерализма была вот, ну, как бы, ну, они пытались представить себя хорошими, они пытались спасти Библию. Они думали, ага, наука начинает уже доказывать вещи. Раз наука начинает что-то доказывать, значит, вот те вещи, которые мы раньше понимали буквально, например, шестидневное творение, нужно сохранить эти истины. Но чтобы их сохранить, нужно придать им другое значение. И тогда они приходят к вот этой идее о тысячелетнем творении, шести тысяч лет, или шесть миллионов, или эпох, и так далее. Я думаю, наверное, все сейчас слушают, да, проповеди Алексея Коломийцева по бытие. Можете еще прослушать проповеди Алексея Прокопенко по бытие. Он очень хорошо раскладывает все эти позиции о сотворении. Но это проблема. Эпоха модернизма родила проблему толкования Писания. Буквальные вещи начали пониматься метафорически. Из них начали делать аллегории. Начали представлять как мифы. Иисус Христос не ходил по воде. Израильский народ не был в пустыне. Он не проходил Черное море и так далее. Существует множество попыток объяснений всех этих вещей только потому, что наука доказала. И из-за этого это очень сильно оказало воздействие на верующих людей. Я не успел посмотреть точно, в каком году Папа Римский, который относительно не так давно признал теорию эволюции, он сказал, все-таки Бог творил мир при помощи эволюции. Все, убрал Библию вообще далеко. Это влияние. Поэтому апостол Павел говорит, по стихиям мира, а не по Христу. Вот эти стихии оказывают на нас влияние. Это модернизм. Потом дальше появился век постмодернизма. Давайте не будем говорить вот только наука. У каждого человека есть право на свое мнение. Поэтому давайте дадим людям право толковать Библию так, как они этого хотят. Мы упраздним все правила, принципы толкования. Убираем грамматику, убираем исторический, культурный контекст. Какая разница? Это такая книга для каждого. Каждый из нее что-то для себя почерпнет. И я помню, я еще застал те молодежки, когда мы собирались в церкви и прочитали текст и говорили так: «Ну, что тебе, о чем тебе говорит этот текст?» И человек говорит: «Мне он говорит об этом». «А тебе о чем говорит этот текст?» «А мне он говорит об этом». «А тебе о чем говорит этот текст?» «А мне говорит об этом». Смотрите, какая многогранная Библия. Всем подошло. Пожалуйста, по философии мира, стихии мира, а не по Христу. Собрались, поделились, все поулыбались, ушли. Дальше грешить и оставаться чадами гнева, думая, что спасены. Век гуманизма родил другие трудности. Бог перестал быть Богом. Теперь Бог должен считаться с людьми. Он не имеет права посягнуть на мою святую волю. Да кто он такой, чтобы игнорировать мои желания? Да кто он такой, чтобы игнорировать мою волю? Я человек. Ты не имеешь права. Это несправедливо. Я в такого Бога не верю. Опять извращение Библии под век, который руководит человеческим разумом. Прагматизм – это тоже современное такое веяние, когда оно очень сильно повлияло на миссионерство, прагматизм. Когда появились спонсоры, и они посчитали так, ну, там, 50 церквей за год. Как будто бы люди могут руководить Богом. Как будто бы они могут повлиять на Него. И нужно писать отчеты. Каждый миссионер должен был лукавить, обманывать, либо заставлять человека встать на колени, чтобы сфотографировать его и показать своим спонсорам со словами: «Вот, покаялся». Я тоже слышал отчеты о том, как кто-то из тоже там больших миссионеров сказал: если собрать все эти отчеты, Китай уже два раза уже покаялся весь. Но мы же понимаем, это глупость. Но это заставляет нас смотреть на Писание по-другому. И апостол Павел решает эти проблемы. Он понимает опасность вот этих веяний. Третье. Итак, первое – это вот гностицизм, да, который рождает философские воззрения. Третье – это законничество. Колоссянам 2:16 – это веяние иудаизма. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу», и так далее. Там еще есть тексты, которые говорят о законничестве. Но это другая проблема, которую принесли иудаисты. Они пришли из Иудеи и говорят: надо соблюдать закон. Если не будешь соблюдать закон, не достигнешь Божьего благоволения. Это попытка достичь святости и Божьего благословения или благоволения на основании дел. Попытка достичь святости. К чему это привело? Вы знаете, есть такое православное учение, оно называется «обожение». Может быть, кто-то слышал, они берут эту идею из книги «Бытие», да, когда написано, что Бог создал нас по образу и подобию своему. Вот. И так подобие мы имеем, а образ надо теперь достигать, и нам нужно постепенно приближаться к Богу. Проблема их в том, что сегодня они говорят так: даже апостол Павел еще не до конца спасен. Со Христом находится только Мария. Вот там на небе. Апостол Павел продолжает свое обожение. Да, может быть, он выше других людей. Но он еще не достиг. И таким образом каждый человек, вот начиная здесь, с земли, он должен постепенно, 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 постепенно усовершенствоваться. Совершаться, совершаться, улучшаться, улучшаться до тех пор, пока не достигнет. Вот законничество рождает вот эту проблему. Мы должны улучшаться и улучшаться. Совершенствоваться и совершенствоваться до того, чтобы все-таки достичь полноты Божьей. Вот эта попытка объяснить спасение с моральной точки зрения. Это взгляд на спасение по другим ракурсам. Но когда мы читаем Писание, то мы видим, что спасение происходит с точки зрения Писания, с юридической точки зрения. Христос, написано, заплатил уже. Плата совершена. Все. Поэтому апостол Павел смело говорит: «И посадил на небесах». Мы уже спасены и искуплены. Осталось только дождаться того момента, когда Христос заберет нас просто на небо. Мы имеем спокойствие и уверенность в Нем, потому что Христос уже совершил плату. И четвертое – это мистицизм. Четвертая проблема, с которой борется апостол Павел – это мистицизм. Посмотрите, «никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелам, ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Люди пытаются каким-то мистическим образом достичь тоже каких-то вот высот. Мне в пятницу в меня немножко врезались, и женщина, которая была виновником ДТП, мы потом уже составляем этот европротокол, записываем, и она говорит: я знаю, почему это со мной произошло. Я сейчас снимала негативную энергию со своей подруги, и вот видно, эта энергия передалась мне, и поэтому я вот совершила ошибку, и по причине этого произошло ДТП. Это, конечно, смешно, но люди в это верят. Она стояла, долго думала, за что же это, почему же это со мной произошло и так далее. Вот почему? Потому что она как-то себе представляет вообще это бытие. И это представление влияет на то, что она делает, как она делает, как она вообще рассуждает. Это мистицизм. Посмотрите, колдовство. Да, до сих пор в газетах там можно увидеть каких-то добрых, там, злых магов или так далее. Экстрасенсорика, вот как раз то, о чем она говорила. Экстрасенсы, которые думают, что они с свечкой походили вокруг какого-то человека в темной комнате, и какая-то темная сила куда-то ушла. Это глупость, но в эту глупость они верят. Поклонение святым, да, или вот это целование святых мощей. Это все влияние. Влияние вот этих вот мистических каких-то, или когда люди видят в чем-то знаки. Вот они идут, и раз листик кленовый, он вот направлен вот в ту сторону, и она хотела пойти сюда, или он, а листик показывает туда, и они думают, наверное, туда. Они в это верят. Гороскопы, суеверия, я даже, я иногда так проверяю верующих людей, когда через порог здороваются или не здороваются, там, деньги дают или не дают. Вот. Специально занимаю такую позицию, чтобы вот посмотреть, как человек к этим вещам относится. И, к сожалению, многие люди, не знаю, может, по привычке уже даже не задумываясь что-то делают, но продолжают делать. Читают гороскопы. Я знаю, у нас одна семья была, вот в той церкви, откуда я, они ежегодно покупают гороскопы на год. И они доверяют, ну, я не знаю, конечно, насколько они там доверяют, может быть, они просто хотят увидеть что-то доброе для себя, но это проблема. И это проблема, которая сегодня по-прежнему существует. Попытка заработать спасение собственными силами, угодить Богу какими-то делами и так далее. И смотрите, я хочу сделать вот такой вот вывод небольшой этих проблем. Все эти попытки непосредственно связаны, первое, с богопознанием. Как люди познают Бога? Вот при помощи чего? При помощи там слухов каких-то, там по батюшкам походили, там еще где-то пособирали информации и представили себе Бога. И второе, это вот как Бог реагирует на их жизнь. То есть некоторые, ну, к сожалению, многие богословы, они сегодня отказались от существования ада. Почему? Ну, не может быть Бог таким плохим, чтобы создать ад, да? Но откуда исходит это? Ну, не может этого быть. Это не из Писания идет. Это идет из человеческого просто «не может быть». Ну, не верю я в такого Бога, который мог бы сотворить ад, чтобы человек вечно там мучился. Вот почему существует такое понятие, как чистилище. Уже нет ада, но чистилище хотя бы. Но все равно человек в итоге потом должен прийти. Свидетели Иеговы, они вообще ушли от этого понятия ада. То есть человек просто испарился. То есть люди пытаются себе представить Бога и взаимоотношения с этим Богом. И эти взаимоотношения всегда связаны с тем, что либо они делают Бога слишком добрым, либо они пытаются заработать Божье благоволение собственными усилиями. Но самая проблема, вот в чем самая большая их проблема, они не прибегают ко Христу. В нем по-прежнему для них нет ни вида, ни величия, и ничего, что привлекало бы к нему. И поэтому апостол Павел пишет это послание, и я хочу поставить акцент, на чем ставит акцент апостол Павел. Он пишет действительно о важности познания Бога. Смотрите, вот Исаия 53:11 написано: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Смотрите, во-первых, апостол Павел напоминает им о том, что они уже знают. Колоссянам 1:6 написано: «Которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Во-вторых, он молится о том, чтобы они исполнялись познанием. Колоссянам 1:9: «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Он молится об этом. В-третьих, он желает, чтобы они возрастали в познании. 1:10: «Чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». В-четвертых, он совершает служение ради познания. Конец главы, он говорит о том, что я вообще в тюрьме сижу из-за этого. Для того, чтобы для того, чтобы люди познали Бога. И он говорит: «Дабы утешили сердца их», он оповещает их о том, в каком положении находятся, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца Иисуса Христа. Он говорит: «Я вообще по этой причине в тюрьме сижу». В-пятых, он призывает к единственному возможному преображению путем познания. Колоссянам 3:10 написано: «И облегшись в нового, который обновляется познании по образу создавшего его». В другом послании апостол Павел говорит: «От славы в славу, как от Господня Духа». То есть нам действительно важно познавать Бога. Но где? Как мы можем познать Бога? Это крайне важно. Некоторые люди, в частности я думал, что богословие – это для тех, которые сидят в больших кабинетах. Но именно богословие формирует мою жизнь. То, как я встаю, то, как я ложусь, то, как я живу, как я отношусь к своей семье, как я отношусь к своему служению, к Богу, к чтению Писания, к молитве, ко всему богословие влияет. И поэтому Павел закладывает основания, богословские основания истину о Иисусе Христе. Посмотрите теперь, как апостол Павел решает все эти проблемы. Уникально. Просто я восторгаюсь, мне это восхищает. У меня есть такая ежедневная молитва, но вот в ней есть одна часть. Я всегда прошу Бога о том, чтобы я глубже мог познавать Евангелие и чтобы понимать, как оно всесторонне работает. Чтобы не просто вот это было, что однажды я уверовал, но как я могу применять это Евангелие в каждой, вот даже самой мельчайшей детали своей жизни. И вот апостол Павел – это просто уникальный образец того, как он применяет учение Иисусе Христе. Посмотрите, с чего он начинает. Превосходство Христа. Вообще истина о Христе противоречит всем философским воззрениям. Его трудно принять. Вот почему Исаия говорил, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Это непринимаемая истина. Апостол Павел говорит, для иудеев соблазн, для еленов безумие. Потом он говорит, кто открыл вам истину о Христе? Где совопросник? Помните, в послании к Коринфянам он пишет. Где книжник? Где все эти ученые умы? Они вам рассказали о Христе? Никогда в жизни они к этому не придут. Своим плотским умом. Никогда. И поэтому истина о Христе, она просто, ее невозможно понять по-человечески. Она может быть только открыта Богом через Писание. Поэтому апостол Павел, он подытоживает, но я бы хотел поставить это во главе. Колоссянам 3:2 написано «О горнем помышляйте, а не о земном». Вот это вот, я бы назвал, это ключевой стих послания. «О горнем помышляйте, а не о земном», где Христос сидит одесную Бога. Вот что важно. Чем больше мы познаем вот это, тем больше проще становится для нас вот это. Первое. Бог во плоти. Во-первых, вот если они отрицали возможность такую, вообще даже такую вероятность, что Бог мог стать человеком, то прежде всего апостол Павел вбивает просто и говорит, что Бог явился во плоти. Колоссянам 2:9. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». То есть, когда они говорят, Бог непостижим, апостол Павел говорит, Христос открывает нам Бога. Если мы хотим познакомиться с Богом, то Христос единственный, кто явил нам Его в человеческой плоти. Если мы хотим познавать Бога, то нам нужно познавать Иисуса Христа. Вот они говорили, Бог непостижим, а апостол Павел говорит, посмотрите на Христа, вот Он Бог. Иоанна 1:14. Евангелие от Иоанна 1:14. «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В первом послании Иоанна Иоанн говорит, что слышали, что видели, что осязали руки наши. Да, помните, он говорит, мы соприкоснулись с Богом. Будьте в этом уверены. В Иисусе Христе Бог сошел на землю. Иисус Христос является единственным истинным Богом, определяющим, что есть истина, и лишь познание Его приведет нас к другим последующим и правильным выводам. Если мы отвергаем Его как Бога, то мы отвергаем Бога вовсе. Вот где апостол Павел предотвращает это еретическое учение, гностицизм, когда они отрицают Иисуса Христа как Бога, он говорит, если вы отрицаете Иисуса Христа как Бога, вы отрицаете Бога вовсе. Поэтому апостол Иоанн говорит, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? это антихрист, отвергающий отца и сына. Бог явился во плоти. Это первый аргумент против непостижимости Бога. Вот они говорили о том, что Бога нельзя постигнуть. Апостол Павел говорит, в Иисусе Христе Бог открылся нам. Во-вторых, он говорит, Христос Вседержитель. Колоссянам 1, 16, 17. «Ибо им создано все», и конец 17 стиха, «и все им стоит». Они говорили, что мир, он получился каким-то образом. То есть это не то, что Бог сотворил. А раз это не то, что Бог сотворил, значит, Бог этим не управляет. А раз Бог этим не управляет, значит, закатываем рукава, вот ноги в руки и пошли что-то делать. Нет смысла молиться Богу о какой-то помощи, потому что Бог здесь ничем не контролирует. Нам нужно к Нему достигать, но это невозможно. А здесь на земле живи как хочешь, потому что, ну какая разница, земля, оно все мертвое, все гнилое, все ненужное. И поэтому апостол Павел говорит, нет. Бог сотворил мир для себя, и мир существует, потому что Бог держит его, Бог контролирует весь этот мир. Им создано все, и смотрите, он перечисляет, что они на небесах, на земле, видимое и невидимое, престолы, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. И это сразу развеивает множество проблем, с которыми могла столкнуться Колосская церковь. Помните, в Матфея 27, когда Иисус Христос утихомирил бурю, написано, люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему? Это подтверждает о том, что Бог в лице Иисуса Христа по-прежнему контролирует все. В-третьих, он говорит о полноте Иисуса Христа. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Или снова Колоссянам 2:9, «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». Посмотрите, это очень интересная такая мысль, потому что, по сути, можно сказать так. Единственное, в чем нуждается человек, это Бог. Вот, и когда мы говорим о том, что мы будем на небесах, да, вот мы говорим, все, что меня восхищает, это радость в присутствии Бога. Некоторые люди, конечно, говорят, ворота 12 жемчужин, хрустальные мосты, золотые улицы, они обращают свое внимание на всю атрибутику, и они не видят Бога. Поэтому здесь на земле им тоже важно жить в хороших домах, в хороших условиях. То есть, что их привлекает там, то они здесь и ищут. Но посмотрите, в чем уникальность этого места. Если нас привлекает там Бог, то что нас будет привлекать здесь? В ком явилась вся полнота Божества телесно? В Иисусе Христе. Нам больше ничего не надо. Посмотрите, как апостол Павел говорит Филиппийцам 3:7-8. «Но что для меня было преимуществом, вот эти вот все какие-то человеческие атрибуты, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитой ради превосходства, познания Иисуса Христа». То есть, если мы хотим уже здесь восхищаться присутствием Бога, вот, у нас все есть. У нас есть Иисус Христос, которого мы можем познавать и уже отчасти находиться в Его присутствии. Посмотрите, как интересно, Джон Оуэн, один из известных, величайших пуритан, пишет об этом. «Откровение о Христе в благословенном Евангелии отмечено большим великолепием и большей славой, больше исполнено светом божественной мудрости и блага, чем все творения и правильное его понимание, если таковое возможно. Без этого знания разум человека, гордящегося своими изобретениями и открытиями, окутан тьмой и объят смятением. Поэтому оно заслуживает самых усердных размышлений, самых глубоких раздумий и предельного старания. Если наше будущее благословение состоит в жизни с Ним и в созерцании Его славы, что может быть для нас лучшей подготовкой, кроме постоянного созерцания Его славы, явленной в Евангелии, и посредством этого постепенного преображения в ту же славу? Он ту же мысль подчеркивает. Если Он для нас славен там, то Он для нас будет славен и тут. Если там мы хотим вечно созерцать Его славу, то не лучшей ли подготовкой будет делать это уже здесь и сейчас, в познании Иисуса Христа? Четвертое. Апостол Павел представляет Иисуса Христа как Искупителя, потому что они говорили, спасение невозможно. Человек испорчен, мертв. Колоссянам 1:14 говорит, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов. Искупление – это очень важный термин. Вообще он берет свое начало еще вот в Пятикнижиях Моисеева. Когда, помните, Израиль выходил из рабства египетского, Бог уже употребляет эту фразу «Я искупил тебя». Это очень важно, потому что это внесение цены. Внесение цены, которая должна быть достаточным эквивалентом нашего согрешения. И в действительности человек не может сам себя искупить. Такую цену может нести только сам Бог. И поэтому, если Иисус Христос не был Богом, то, соответственно, и недостаточно Его платы. Поэтому апостол Павел утверждает Его божественную сущность и потом говорит, Он искупил, то есть уплачено все. Вот почему так важно учение об искуплении, ясное его понимание, для того, чтобы мы имели полную свободу и осознание, твердое убеждение в том, что выкуплены, свободны, цена уплачена. Почему это происходит? Посмотрите, Римлян 1:18 написано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие». Мы все приходили в этом нечестии. И здесь написано «на всякое нечестие». И неправду людей, подавляющих истину, ложью. Но вот что важно. Важно то, что гнев в любом случае должен излиться. Иезекииля 5:13. «И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь, и узнает, что я Господь». Посмотрите, в любом случае Божий гнев должен вылиться. Иначе Бог не есть Бог. Невозможно, чтобы Он миновал, как некоторые думают. Он обязательно должен вылиться. Вопрос в том, на кого? И Христос взял именно на Себя тот Божий гнев, который должен был вылиться на нас. Вот здесь написано, «И совершится гнев мой, и утолю ярость мою, и удовлетворюсь». Поэтому говорится о Христе, что Он есть умилостивление наше, потому что Он удовлетворил вместо нас. И поэтому апостол Павел говорит о важности этой истины для того, чтобы церковь Колосская имела свободу, имели покой и уверенность о том, что этот Божий гнев удовлетворен, он излит на все 100%. Он больше не изльется, он уже излился. И последнее, Христос примиритель. И вас, Колоссянам 1:21-22, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерть Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Посмотрите, кроме того, что Христос должен был внести адекватную плату за человеческий грех, Ему нужно было восстановить разрушенные отношения. У каждого из нас были разрушенные отношения с Богом. То есть, кроме того, что мы причинили ущерб Божьей святости. Мы нанесли ущерб. Ко всему этому мы еще и рассорились с Богом. Мы проявили свое негодование к Нему. И у нас не было с Ним мира. Но в Иисусе Христе Он примиряет. Он делает мир. Теперь Бог не только не гневается на нас, но и благоволит нам. Это тоже очень важная истина. Это тоже та истина, которую должны были знать колоссяне, потому что вот эта философия, эти стихии мира, они постоянно говорили, и сегодня говорят, да, Бог гневается на тебя. Мы ходим постоянно вот такие сгорбленные. Почему? Потому что нам кажется, что вот Бог давит на нас. Но эта истина, говорит, примирил, посмотрите, написано, чтобы представить нас святыми и неповинными, и непорочными. А в послании к евреям написано, навсегда сделал совершенными освящаемых. Это важно. Важно, чтобы Бог больше не гневался на нас, чтобы у нас всегда были мирные взаимоотношения с Ним. И это возможно только в Иисусе Христе. Потому что, как говорит потом апостол Павел, мы умерли со Христом и совоскресли с Ним для Бога. Невозможно, кроме как только через Иисуса Христа, иметь мир с Богом. И поэтому апостол Павел направляет всех ко Христу, ко Христу, ко Христу. Любой повод, Голгофе, пошли вперед. Там вы находите мир и утешение, успокоение. Итак, апостол Павел все проблемы решает в личности Иисуса Христа. Любая философская мысль, которая пытается упразднить значимость Христа, апостол Павел разбивает ее и говорит, только там, только во Христе, только со Христом, только в Нем. Источник богопознания. Важно понимать, что о Боге нам может рассказать только сам Бог. Вы знаете, вот есть вот это вот сплетни. Кстати, недавно кто-то скидывал, да, по-моему, в группу в Вайбере о том, как рождаются сплетни. И не знаю, то ли это в церковной группе, то ли где-то я видел. Вот когда мы кому-то о чем-то рассказали, да, этот человек еще кому-то рассказал, этот человек еще кому-то рассказал, пока доходит до последнего, там уже такая история, что от первоначальной просто ничего не остается. Вот. Очень часто я слышу от кого-то о себе. И мне говорят, то-то, то-то. Я говорю, откуда? И мне говорят, ну как же вот этот сказал? Я говорю, хорошо. А я? Ты у меня не хочешь спросить? Вот этот вот испорченный телефон, ну, очень работает. И, к сожалению, когда люди пытаются узнать о Боге, почему мы говорим, почему с кафедры часто звучит, да? Прежде всего, это Писание. Все духовные книги, прекрасные авторы, Пуритане, Джон МакАртур, все остальные, слава Богу за них. Но только Библия, единственный, богодухновенный, самый точный и верный источник Бога о себе. Только в Библии. Вот почему нам нужно постоянно пребывать в этом Божьем Слове. Смотрите, как апостол Павел говорит. «Слово Христово довселяется в вас обильно». Слово Христово – это что? Библия. Никакая другая книга – это не Слово Христово. И все эти авторы, из кого я читал, они все говорят, мы не богодухновенны. Мы пытаемся, как однажды сказал Андрей Резуненко, поцарапать чуть-чуть. Вот попытаться углубиться туда. Но это не богодухновенно. Одно только богодухновенно – это Божье Слово. И поэтому апостол Павел говорит, Слово Христово довселяется в вас обильно. Только оно способно научить, открыть, дать вкусить Бога. И результатами богопознания, об этом тоже говорит послание к Колоссянам, и он как бы показывает результаты что из этого выходит. И он говорит о правильных взаимоотношениях в семье, он говорит о правильных взаимоотношениях в обществе, о правильных взаимоотношениях в служении с Богом. Вот это все правильное богопознание, познание Иисуса Христа через Божье Слово приводит к единственно правильным результатам, которые тоже открывает нам послание к Колоссянам. Итак, подытожим все. Христос – это единственный правильный фундамент нашей жизни. Только во Христе мы можем найти удовлетворение жизни. Задайте себе вопросы, где сегодня вы ищете удовлетворение? На чем вы строите свою жизнь? Только Христос может исправить то, что мы поломали. Когда что-то разрушено в нашей жизни, где мы пытаемся это починить? И только во Христе есть будущность и надежда для нашей жизни. В чем мы видим свое будущее? Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе за Твою огромную благодать, благодать на благодать в лице Иисуса Христа, которого Ты послал в искупление, в умилостивление, в наше оправдание, в наше освящение, Господи, для того, чтобы усыновить нас, сделать нас своими детьми, дать нам наследство, дать нам уверенность в завтрашнем дне, дать нам уверенность в сегодняшнем дне, Господь, для того, чтобы мы знали о своем будущем, для того, чтобы мы знали о своем прошлом, о своем настоящем, иметь все эти блага и все эти благословения, Господи. Вот Ты открыл нам это через Иисуса Христа, Духом Своим Святым, Господь, даровав нам Слово Свое и открыв нам разум к пониманию Твоих истин, сердце к принятию этих истин. За все Тебе, Боже, слава. И мы молим Тебя о том, чтобы мы учились, подобно апостолу Павлу, находить все ответы на вопросы, которые нас интересуют во Христе Иисусе. Благослови нас в этом, Боже, просим Тебя и славим Тебя, Господь наш, во имя Иисуса Христа. Аминь.